Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Грузии в связи со взрывами на газопроводе Моздок-Тбилиси без тепла и электричества остались жизненно важные объекты. Секретарем Общественной палаты России избран академик Евгений Велихов. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. В Грузии из-за взрывов на газопроводе Моздок-Тбилиси без тепла и электричества остались многие жизненно важные объекты – больницы, школы, промышленные предприятия. Во всех учебных заведениях приостановлены занятия. Президент страны Михаил Саакашвили потребовал от России как можно скорее восстановить подачу топлива. В ночь на воскресенье на основной и резервной линиях газопровода на территории Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс произошли два взрыва. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, мощность самодельных взрывных устройств составила около 800 граммов в тротиловом эквиваленте. На Камчатке спасателям пока не удается добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов и заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода, высока вероятность схода снежных лавин. Новые попытки пробиться к колонне будут предприняты утром в понедельник. В Шатуйском районе Чечни сегодня в результате автоаварии ранены 8 военнослужащих. Об этом и других событиях в Чечне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Бронетранспортер и грузовой автомобиль «Урал», направлявшиеся в составе военной автомашины в сторону Грозного, сорвались с береговой кручи и упали в реку Аргун. Этот инцидент произошел на автотрассе Шатой-Грозный вблизи селения Зоны по вине водителей боевых машин, не справившихся с управлением из-за сильного гололеда на трассе. По предварительным данным, тяжело ранены 8 солдат и офицеров контрактной службы. Сотрудником Ашхабадского райотдела милиции Чечни добровольно сдался бывший маджахед Али Мальсагов, входивший в подразделение полевого командира Дотки Умарова. Мальсагов признался в более 10 случаях нападений на военнослужащих и чеченских милиционеров, в которых принимал непосредственное участие. Бывший маджахед дал автомат, гранатомет и указал на тройник с оружием и боеприпасами, оборудованный в чеченском центре Урус-Мартан. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты сегодня. Общественная палата создана для экспертизы законодательства и контроля за соблюдением принципов свободы слова. Ее решение носит рекомендательный характер. Президент России Владимир Путин высказал пожелание, чтобы выработка экспертного мнения относительно тех или иных законов шла параллельно с работой над ними в Государственной Думе. Если закон принят, а большинство членов общественной палаты выступают против, то придется накладывать вето, заявил Путин, выступая перед участниками воскресного заседания палаты. Президент Косово Ибрагим Ругова будет похоронен в Приштине 26 января. Он скончался в субботу в возрасте 61 года от рака легких. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были начаться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сорен Йенсен Петерсен.
Самый решающий момент истории Косово – мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Руговы.
Это был верховный представитель ООН в Косове. Ибрагим Ругова много лет возглавлял умеренных косовских албанцев, боровшихся за независимость от Сербии политическими средствами. Косово, формально оставаясь частью Сербии, с 1999 года находится под протекторатом ООН. Иран не оставит без ответа никакие военные действия против него, заявил сегодня представитель иранского МИДа Хамид Реза Сефи. Накануне министр обороны Израиля Шауль Мафаз выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герлице, Мафаз, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду, своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю. Что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ? Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Это был министр обороны Израиля Шауль Мафас. В Португалии сегодня президентские выборы. Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу у бывшего премьер-министра правоцентриста Анибала Кавака Силвы. В Венский музей истории искусства возвращена похищенная почти 3 года назад скульптура работы Челлини Сальера стоимостью в 50 миллионов евро. С подробностями из Вены наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Выйти на след преступника полиции помог мобильный телефон. В октябре прошлого года похититель потребовал от австрийской компании «Юника», застраховавшей Сальеру, многомиллионный выкуп. И чтобы устранить сомнение в том, что скульптура находится в его руках, указал месторасположение трезубца, являющегося частью Сальеры. Попытка передать выкуп успеха не имела. Однако полиции удалось идентифицировать мобильный телефон, с которого преступник послал СМС страховой компании. Оказалось, что в магазине, где телефон был продан, сохранилась видеосъемка человека, его купившего. В минувшую пятницу полиция опубликовала фотографии покупателя телефона, указав, что он с большой долей вероятности причастен к похищению скульптуры. Вскоре после этого подозреваемый сам явился в полицию, признался содеянным и сообщил, где спрятана Сальера. Сообщается, что подозреваемый, 50-летний специалист по установке аварийной сигнализации, впервые увидел знаменитую скульптуру всего за несколько недель до похищения и только впоследствии узнал о том, какую ценность она собой представляет. Сальера получил лишь незначительные повреждения и уже в ближайшее время будет вновь экспонироваться в Музее истории искусств. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Напомним главные новости к этому часу. В Грузии в связи со взрывами на газопроводе без тепла и электричества остались жизненно важные объекты. Секретарем Общественной палаты России избран академик Евгений Велихов. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, гостя нашего.
С удовольствием. Леонид Никитинский, журналист и старшина гильдии судебных репортеров. Вот так вот.
Мы принимаем звонки по телефону 8-800-200-22-12. Наш пейджер телефона в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Алёна, для начала разговора я признаться о том, что ты, старшина, узнал вот за несколько минут до эфира. И это меня жутко порадовало. А
когда обсуждалось, как называть, там, президент, председатель, я сказал, что нет, я согласен быть только вот на условии, что старшина, тогда я согласен.
Старшина, это что-то конкретное. Да. Когда говоришь президент, то это бог его знает, что имеется в виду. Старшина, понятно, это человек, который вот на месте решает вопросы со своим, в общем-то, иногда отделением, иногда и взводом, да? Сколько там судебных репортеров?
Судебных репортеров? Ну, по-разному. Сейчас у нас большая сеть корреспондентская по регионам, это самое интересное в нашем проекте, и там, ну, активных, может быть, 20, всего чего. Там
в общем, такой ближе к взводу, действительно. Ну, до роты не дотягивает явно.
Да больше не надо, из меня начальник никакой.
Нет, как говорила героиня одного фильма, человек, который сумел командовать 3 людьми, он уже 30 сможет, наверное. А репортер и журналист, в общем-то, разные профессии. Я-то знал тебя как журналиста, и репортер-то все-таки какая-то другая профессия. Репортер это скорее просто переносчик, ну, так вот, извини за такое странное слово, переносчик информации. Не анализатор, а переносчик информации.
Каждый журналист, вот я на самом деле в последнее время много думаю о философии журналистики, вот такую тему, как ни странно, разрабатываю, да, копаю, какие доклады где-то делал, и вот меня уклоняет в философию журналистики. Вот по моей философии журналистики каждый журналист прежде всего репортер. Иначе он, вот ты публицист, ты не журналист. Хотя нет, ты журналист, потому что ты толкаешься от конкретных фактов. Вот тот, кто толкается от конкретных фактов, тот и журналист. И в основе любой журналистики лежит, конечно, репортерство. Я вот считаю, что репортер это очень высокое звание.
Ну, конечно, так сказать, и лучшая журналистика, включая публицистику, начиналась от репортерства. Дорошевич, да?
Да, конечно.
Гиллеровский,
да, Хемингуэй, репортер, классик.
Да, конечно,
классик
репортер. Причем репортажи, вот если говорить о хемингуэевских, в хемингуэевских репортажах репортажах понятно, откуда потом выросли ноги этой замечательной прозы.
«Вращая оружие» — это абсолютно журналистское произведение, чисто журналистское, поднявшись до уровня искусства.
Ну вот, тогда вот по тем временам, в которых ты работала, начинал ты, сейчас неловко произносить название этой газеты, но «Комсомольская правда», когда-то это звучало не ругательством.
Это когда-то звучало гордо. Это было 22 миллиона тиража, это был прорыв. Это как бы мы тогда действительно, ну вот, наверное, реально что-то расшатали в мозгах, потом все это кончилось, правда, и неизвестно, к чему привело, но когда-то это было здорово.
70-е, да?
Нет, я на самом деле, я же был юристом всю жизнь, и даже кандидатом наук, а потом меня вот поклонило что-то в журналистику, я в 89-м пришел только. Я, собственно говоря,
то есть уже в...
мне даже никогда не пришлось врать в журналистике, потому что я пришел уже, когда можно было не врать, и как-то мне так...
Привычки себе не сделал, как говорили.
Нет.
Так, вот «Комсомолка» 89-й, подожди, я же тебя вот в эти годы помню уже в коридорах московских новостей. Или
нет, это в 92-м году мы развалили «Комсомолку» тогда. Это очень была драматическая история. Кстати, позавчера мы встречались, была милейшая совершенно встреча, потому что вдруг неожиданно наше вот родное правительство наградило государственными премиями Засурского, потом еще одного человека и тартасовца из Питера, тоже, говорят, хороший парень. А кроме того, Фронина, который был главным редактором «Комсомолки» при мне, сейчас главный редактор «Российской газеты», Юрку Роста и Инна Павловна Руденко. То есть, действительно,
имена хорошие.
Чудесно, и ни у кого не вызывает никаких сомнений. Просто я не ожидал такого подарка от правительства. Им дали по 1 000 000 рублей, точнее, пообещали, дали по бумажке. Ну, скажи, что, ребята, вы получите еще по 1 000 000 рублей.
Ты наводишь ракетиров просто на след. Что ж ты рассекречиваешь?
Ну, пока что нет, да. И вот была, Фронин решил банкануть, в «Российской газете» была совершенно чудесная встреча, мы так вот, такая светлая ностальгия, так здорово вспоминали эти времена комсомолок, все друзья, как-то все вернулись.
Смотри, вот к теме рождения и гибели брендов, как, в общем, как ты к этому относишься? Такая ностальгия, ведь и «Московские новости» потом, да, «Известия», у каждого издания был какой-то такой совершенно замечательный звездный час. И потом суть выхолащивается, а бренд остается.
Бренд очень долго сам по себе живет. Это большая загадка на самом деле. Бренд обладает колоссальной инерцией. Сегодняшняя комсомолка, конечно, не имеет ничего общего просто ни с той комсомолкой, которая была при советской власти, ни с той комсомолкой, как бы антисоветской, которая была в 90-м году, например. А он едет и едет, этот бренд. Да. Известие при просто чехарде главных редакторов, я не знаю, как они там это выносят, то есть раз в полгода меняется главный редактор, а бренд едет и едет, и есть люди, которые упорно, вот так же, как и «Радио Свобода», упорно кто-то слушает. Да?
Ты знаешь, это фантастическая штука, просто на каком-то уровне почти биологическом. Человек привыкает к определенному шрифту. Я когда-то слышал про «Таймс», что можно поменять полностью, как-то английский журналист сформулировал замечательно, что можно полностью поменять политику «Таймс», но нельзя поменять шрифт.
Гарнитуру.
Если ты поменяешь гарнитуру названия, вот эти буквы, все. Да. То есть люди привыкли просто утром вот увидеть эти буквы.
Ну,
это какой-то на уровне рефлекс. Это не имеет никакого отношения к политической жизни, к общественной жизни. Человеку надо как почистить зубы.
Это, наверное, человек какой-то вчерашнего дня, скорее. Мне это как англичанину на восьмую часть, это глубоко понятно. У меня-то есть такой консерватизм.
Ты англичанин на восьмую часть?
Да, мне восьмая часть английской крови, что, видимо, вызывает у меня вот это вот какой-то...
Вот в юристы,
я люблю,
да,
такие вот вещи, да. Вот мне, чтобы был определенный шрифт, это мне все очень нравится. Вот с утра это там, это едят, это не едят.
Овсянка, сэр.
Да, у меня есть вот это вот... Но сын мой, вот как я его понимаю, например, они сейчас, ну что, вот в компьютерном дизайне, они же не читают газет, они лазят по компьютеру. Там этот сайт вряд ли провисит в одном и том же дизайне там больше полугода, да. Они все время меняют. У него нет этого привыкания. Сейчас какая-то другая штука. Но что есть? Да, бренд.
Едет и едет. Давай поговорим о новой. Она сегодня... Это «Комсомолка» и «Комсомолка» в одном флаконе. «Комсомолка», «Известия», «Московские новости». Все то, что было на острие, да?
Лучшие силы там, лучшие
силы. В свои времена. Да, сегодня в «Лучшие силы». Я единственное, что я ему говорю...
Кому?
Муратову, Диме, моему другу и коллеге, как и твоему, я ему говорю то же, что я говорю Венедиктову. Я говорю, я желаю тебе быть лучшим, но все-таки не единственным. Потому что сейчас...
Да, есть... хорошо, нам нравится, всех почистили, зачистили всех конкурентов.
Все к вам идут.
Все только к нам. Да,
да, у Венедиктова та же радость. Он говорит, о, Сорокин, о, заходи, да. Все заходи, сейчас РЕН-ТВ, сейчас Романова.
Ну, в общем, да.
Отлично. Но это такие радости. Это радости для главного редактора, это радости кадровые. Для страны это, в общем, такая штучка невеселая.
На самом деле, для главного редактора тоже это очень сомнительная радость, потому что, конечно, конкуренция нужна. Без конкуренции обязательно начнем делать какую-нибудь чепуху рано или поздно, да, куда-то слишком вот нас занесет. Но газета совершенно удивительная, фантастична над тем, что, с одной стороны, денег там не платят. То, что платят, это не деньги.
Это не фантастика.
Это не деньги, то, что там платят и все время задерживают зарплату, с одной стороны. А с другой стороны...
Не жалуйся, знаешь?
Не-не, я не жалуюсь, я просто говорю о феномене, да? А с другой стороны, вот эта газета, где на полосу прорваться нельзя, да? Даже вот я уже там на правах старичка, и то иногда я не могу влезть в полосу с переполнением материалами, да? То есть вот все работают, это коммунизм у нас там, вот так и работает.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора журналист Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», старшина гильдии судебных репортеров. И у нас есть звонок Вадима из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы вас спросить, были ли вы на процессе Ходорковского? Что интересного вы там видели? И можно ли сравнивать этот процесс... с процессами 30-х и, может, 70-х годов.
Понятно, понятно.
Прошлого века.
Спасибо. Как это звучит, во-первых, прошлого века, замечательно, да? Неожиданно. Можно, был ли на процессе?
Ко
да,
мне
конечно,
вопрос.
Конечно, конечно.
Вы знаете, я не был ни разу на процессе Ходорковского, я за ним внимательно следил и много его комментировал, но мне казалось не очень удобным туда ходить, ну, собственно, обозначать не потому, что я боялся туда зайти, а мне не хотелось в первое время там стоять в очереди, я с ним не знаком, но это не мешает мне как бы оценивать этот процесс, с правовой точки зрения он мне совершенно понятен. Видите ли, ну там для меня, как для юриста, есть два обстоятельства, потом третье еще прибавилось, которые, ну, не позволяют этот процесс оценить как законный. Собственно говоря, это очень банально, это уже 100 раз сказано и пересказано, но если очень коротко, то, так, в общем, вот основных обстоятельств два. Первое, это фундаментальный принцип существует во всех публичных отраслях так называемого публичного права, в том числе уголовного, в том числе налогового. Это принцип, закон обратной силы не имеет. Все обвинение, основное обвинение Ходорковского строилось на том, что с него задним числом переделали налоговое законодательство и вот насчитали ему уклонение от уплаты налогов, которые он платил, только вот через 4 года выяснилось, что надо было платить не так. Закон придан обратной силы, все с точки зрения как бы классической юриспруденции это уже нельзя сделать. Второе, это, конечно, избирательность закона. Это сложнее, но тоже всем понятно, потому что точно такие же обвинения можно было предъявить любому, кто вообще участвовал в приватизации, как и Ходорковскому. Ну и, наконец, третье, что потом прибавилось, что, ну, упрос ни в какие ворота не лезет, это совершенно вот такая, ну, как сказать-то, злодейская, мелко-мстительная отправка больного Платона Лебедева за полярный круг и Ходорковского в Читу. Это, в принципе, это вот где-то в 89-м году, наверное, одно из завоеваний перестройки считалось, что наконец был принят закон о том, что отбывать наказание, во всяком случае, тот, кто осужден впервые, люди должны вблизи своего места жительства, что и с экономической точки зрения разумно, ну и гуманно, в конце концов, чтобы, ну, могла жена приехать, да. И это, такой закон существует, и никто не позволяет по закону отправлять Ходорковского в Читу, это просто безумие. И объяснить это, вот, понимаете, шок от того, что, видимо, это с санкцией все-таки президента сделано, потому что без него в этом деле ничего не делается. И вот эта мстительность, мне как-то просто неловко за Россию, что у нее такое руководство, которое так мелко... И это абсолютно незаконно. Это нельзя признать законом, это никто не может признать законом. Сейчас они не знают, что с этим делать, кстати говоря. Опять попали, сели в лужу опять. Ну что ж.
По моим ощущениям, вот тут я тебя отличался тем, что я пару раз зашел на процесс уже в феврале, ближе к концу. тоже подождал, пока схлынет, чтобы просто зайти посмотреть вот текущий процесс, не в разгаре, не в скандальной фазе, а в такой, в бытовой фазе.
Я собирался, вот так и не дошел.
И вот в бытовой фазе, знаешь, потерял психологически, как юрист ничего не потерял, тут ты все сказал, а как по-человечески потерял, потому что я застал ту фазу, это был конец февраля, когда они совсем перестали притворяться. Они вначале все-таки делали вид, что это правосудие, ну как-то такие внешние какие-то, как на катурды пытались залезть, изобразить из этого.
Да, еще я забыл сказать, конечно, класс, это кассация в течение одного дня, вот, да, кстати, о том, что ты сказал, 500. Что делать вид, да, вот в один день, блин, ну что мешало сделать две недели вид, что
мешало ты... Мешало и выборы в 201 округе, куда он должен был идти, да. Вот они перестали делать вид совсем, поэтому, когда ты говоришь, что сейчас не знают, что с этим делать, если бы у них была задача эта... вот это репутационное, то они бы туда, наверное, не влезали.
Ну, они же в суд подают. Шмидт вот гонит письмо в суд, но они ближе, говорят, что письмо куда-то потерялось.
Ближе Страсбурга, неважно, ближе Страсбурга все равно же это дело не будет.
Ну, суд-то какое-то решение должен выносить. Вот это как бы тема, да, моя уже близко, да, что суды же должны какое-то решение выносить, и при этом на какой-то закон ссылаться. И вот на какой закон они здесь сошлись?
До существования судьи Колесниковой этот вопрос твой был бы справедлив, корректен. После судьи Колесниковой этот вопрос просто...
Ну, может быть, у меня есть какой-то, как бы...
Ты сказать, англичанин, давай
остановимся. Присущий юристам идеализм такой, да? Ну, как-то, ну, закон есть закон, да? Ну, а иначе зачем закон вообще, да, если...
Нам дозвонился Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
Добрый день, добрый вечер. У меня вот какой вопрос о ценности незыблемой шкале. Это цитата из Мандельштама. Вот когда-то Виктор начинал эту тему, но как-то она оборвалась по поводу нерукопожатных людей. Вот все же, понимаете, есть теория относительности, где все-таки абсолютным является время. А ныне релятивизм, при котором, в принципе, я вывожу из-за рамки юриспруденции, но вот подлец у нас в обществе, другим слоем общества оценивается как герой. Вот для господина Никитенкова и для вас, Виктор, где все-таки та грань между... Я не беру юридическую сторону вопроса, но вы понимаете, о чем.
Да.
А именно, так сказать, нравственную сторону, потому что этот релятивизм приводит к тому, что в одном группе он подлец, в другом герой. И поэтому, как бы сказать, вот кодекс чести, которого абсолютно не существует, и который... Без этого кодекса чести какая может быть предпосылка гражданского общества? Как решить эту проблему...
Понятно, вопрос понятен, замечательный вопрос на самом деле. Давай вот сначала попробуй.
Ну, это на самом деле страшно сложный вопрос. Страшно сложный вопрос в наше сложное время. Я не буду делать вид, что я такой весь белый и пушистый. Как бы моя совесть абсолютно чистая, репутация, как ни странно, ничем не запятнана. Но я каждый раз для себя, у меня вот нет таких критериев, вот этому человеку я не подам руки. Но вот сегодня, может быть, Минкину за то, что он против тебя ведь написал, вот сегодня я ему руки не подам. Пока злющий, да. А через полгода, наверное, подам, скажу, да фиг с ним, ладно. Сейчас. А если он сейчас пойдет ко мне с протянутой рукой, ну что я, за спину спрячу руку? Да нет, наверное, пожму, конечно. Понимаете, время сложное. Вот опять, вот я возвращаюсь к тому, о чем я только что рассказал. Да? Вот у нас встреча была журналистов, которые расплевались и не подавали друг другу руки в 92-м. Или мы недавно сидели с Ленкой Лукьяновой, пили кофе у нее на кухне, там обнимались, которая одновременно с тобой на выборы шла. Ленка Комуняка там в 93-м году, представить себе, чтобы мы с ней сидели, там одна по одну сторону, в Белом доме я по другую, было невозможно. Сейчас мы сидим, друг на друга глядим и говорим, я говорю, Ленка, а вот как это мы с тобой, да, ты коммуняка, несешь какую-то ересь коммуняцкую, а мы с тобой сидим, и она говорит, ты знаешь, для меня никогда политические, я никогда не разводила политические взгляды и личные человека, вот ты мне нравишься как человек, вот и все. Я думаю, блин, наверное, это правильно, вот, собственно говоря.
А, видишь, какая штука, да, вот...
Ну, не есть, конечно, репутация, да, ей не дорожат, это правда, вот это вот ужасно, что это чудовищно. В правовой сфере, да, вот судья, который не дорожит своей репутацией, ну, как он может работать, я не знаю, ну, так... Работа.
Ты понимаешь, какая штука? Я все-таки вот, возвращаясь к вопросу, наш радиослушатель замечательно сказал, что есть абсолютные. Абсолютных, конечно, нет ценностей.
Ценности незыблемые, шкала над скучными ошибками веков.
Да, он
до конца
да,
процитировал.
Да.
Но веков ведь, а мы же говорим о сегодняшнем дне.
Да, и незыблемость, она внутри все равно, она, даже если она есть, то она все равно внутри какого-то класса. Вот принято, условно говоря, там где-то принято мыть руки, да.
Ну,
где-то
референтная не группа, ну да.
Да, наверное, где-то не принято мыть руки. И ты сильно не поймешь, если ты там потребуешь...
В Якуты не моются.
Да. И если ты у них потребуешь мыть руки, то ты будешь идиотом, а не они на самом-то деле, потому что ты пришел в чужой монастырь.
Ну да.
В этом смысле очень важно, чтобы существовало не то чтобы все эти выполняли эти правила, но чтобы была какая-то референтная группа, внутри которой уж тогда позвольте какие-то жесткие правила зафиксировать. И здесь я, ну, жестче, чем ты, отношусь к этому вопросу. Меня научил, я уже писал об этом в книжке, меня научил Володя Карамурза. Значит, я тебе рассказываю, как с рукой делается. Ты когда попадаешь куда-то, вот где такое возможно, возможно, встреча с таким человеком, ты руку-то за спину сцепил, видишь, как они стоят, руку сцепил, чтобы не ты не прятать руку за спину, а ее оттуда вынимать. Это гораздо легче, потому что если ты прячешь, то тебе неловко, ты что-то как ты... Тебе неловко, а не ему. Кстати говоря, это замечательный парадокс, что, как правило, неловко тебе. Он как ни в чем не бывало, да, с тобой здоровается, а ты не знаешь, как себя вести. Так вот, ручки за спину, а если хочешь кому пожать руку, вынимаешь из-за спины и подаешь. Очень удобно.
Следующий звонок. Ирина из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Никитинский, вот вы как-то сейчас так неуважительно Олеником Лукьяновой. Коммуняка, так и так далее, есть какой-то коммуняк.
Да я скорее ласково, Я ее люблю искренне.
Вот вы сейчас защищаете Ходорковского, но если его суд осудил, значит, он ведь виновен. Ведь мы не потому должны... Кодекс чести как раз говорит о том, что мы не потому должны судить, один он или почему именно он. Виноват он или не виноват? Вот что главное. И хоть вы и называете себя очень светлым журналистом, да, а в самом деле вы когда-то защищаете Джабу и селяне чуть не целую страницу в «Комсомолке» написали о том, какой он хороший, настоящий вор в законе. Об этом знает вся страна. И вы еще какая-то старшина судебных репортеров.
Какая-то старшина.
Это звонок. Второй раз женщина звонит. В прошлый раз я был в эфире, уж не помню даже с кем, это было несколько месяцев назад. Тоже она звонила про Джабу и селяне. Видимо, я предполагаю, что это она, потому что, ну, вряд ли найдется второй человек, который помнит, что я когда-то писал про Джабу и селяне. Я сам-то не помню об этом. Джабу и селяне, если я и писал, наверное, писал, это очень интересный был человек. Конечно, я никогда не говорил, что он там светлый и пушистый. Но что он, безусловно, очень интересный человек, как и большинство воров в законе, они очень интересные люди, у них идеология очень любопытная, с ними интересно поговорить. Наверное, писал про Джабу и селяне, и сейчас бы еще раз написал, и не вижу в этом ничего зазорного. Ну, а по поводу дела Ходорковского, ну, понимаете, вот, ну, просто люди не умеют разговаривать друг с другом. Мы не в состоянии объяснить им, они не в состоянии объяснить нам свою позицию. Раз суд его осудил, значит, он виновен. Говорил наоборот, что то, что сделал этот суд, ничего совершенно не значит. Понимаете, если суд в один день рассматривает кассацию, то он меня этот суд ни в чем совершенно не убеждает.
Кроме того, я позволю себе вмешаться, уважаемая радиослушательница, суд осудил Джордана Бруно, Николая Гумилева, Анатолия Марченко. Мало ли кого, при Гитлере столько людей было осуждено по суду, там были судьи, да, столько людей были осуждены по суду, что говорить, если суд осудил, значит, виновен, это значит быть ну, абсолютным идеалистом или притворяться, что ты идеалист, мне кажется. Ну, да бог с ним. Вот, ну, все-таки мы ближе к концу отрезка первого эфира перешли от журналистики к юриспруденции. Мы сейчас уже толком развить тему не сумеем. Скажи только, в юридическую бытность кем был? Адвокат?
Нет, я преподавал. У меня был странный период работы в ЦСПС, просто я первый раз женился, были нужны деньги, и меня папа покойно устроил в ЦСПС. Вот я к своему ужасу там год 4 проработал в ЦСПС в юридическом отделе, но это тоже практика интересная как бы для жизни.
А чем занимался, слушай, это очень интересно?
Я был инспектор по труду, то есть я вот контролировал соблюдение трудового законодательства, да, что-то там, на самом деле, ничем зазорным не занимался, ну, делал вид, как все там. А потом защитился и преподавал, я очень смешно, я преподавал, по-моему, 6 лет советское право в АВГИКе.
Ой,
слушай. Да, это было...
А там это проходили?
Да, на самом деле...
Это очень обидно мне, я учился в театральном, а не в кинематографическом, там не проходили.
Да, уже проходили, вот все годы уже проходили везде, и это было очень правильно, на самом деле, и уже многие стали это понимать, какие-то основы права, это очень полезная вещь, это и философия права. Ну, можно и практически о праве говорить, можно теоретически. На самом деле, это очень хорошо и полезно всем.
Так, ну что, мы уже заканчиваем? Или есть, успеем звонок какой-нибудь выдать, да?
Пожалуй, не успеем. Журналист Леонид Никитинский в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Северной Осетии в ночь на сегодня произошли два взрыва на газопроводе «Моздок-Тбилиси», по которому газ из России поступает в Закавказье. Прервана подача топлива в Грузию и Армению. Президент Грузии Михаил Саакашвили созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возникшей в стране энергетической проблемы. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Потепление ожидается только к середине будущей недели. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня перед членами общественной палаты, высказал пожелание, чтобы оценка ими тех или иных законов шла параллельно с работой над этими законами в Государственной Думе. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. Похороны назначены на 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные в Вене на 25 января, перенесены на февраль. На Камчатке спасателям пока не удается добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Горелый. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов и заканчивается топливо. Новые попытки пробиться к колонне будут предприняты утром в понедельник. На юго-западе Пакистана 9 мирных жителей убиты и 4 военнослужащих ранены в результате столкновений правительственных войск с вооруженными отрядами местных племен. В Португалии сегодня президентские выборы. Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу у бывшего премьер-министра правоцентриста Анибала Кавака Силвы. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора журналист Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», старшина гильдии судебных репортеров. У третьего микрофона Вероника Баде, и у нас есть звонок. Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вам вот что. Когда Ходорковский выступал по телевизору, я слушал, он говорил о том, что надо построить частную трубу нефтепроводную. И я тогда ужаснулся его словам и подумал, ну все, человек пропал. И точно через некоторое время его начали мять, топтать и засыпать. Почему? Потому что он посягнул на святая святых, на вот эту трубу, по которой идет нефть и которую можно контролировать. Это первое. Второе. Я ему сочувствую. Он, конечно, может быть, где-то и нарушал, все нарушали, но он, может, даже и не больше нарушал, чем, допустим, Абрамович. Но Абрамович, видите, в струю.
Да, простите, есть ли вопрос?
И вопрос такой. Вы, когда говорите о судах, все-таки, мне кажется, надо бы понимать, что к суду надо относиться все-таки уважительно, это уже вложено.
Простите, есть ли у вас вопрос? Простите, есть ли у вас вопрос к Леониду Васильевичу?
Вот и считайте, почему вы так вот относитесь к суду?
Вот, понятен вопрос.
Нельзя все равно этого. Понятен вопрос. Даже если вы не согласны, все равно вы должны уважать.
Замечательно. Понятен вопрос. Почему вы, Леонид Васильевич, так неуважительно относитесь к суду?
Да, вопрос не только понятен, вопрос очень для меня болезнен, потому что я юрист, в общем... Ну, по рождению даже где-то я и родился в юридической семье, и с детства все это впитывал, еще смеялся над отцом неуважительно, да, говорил, что вот интересно, какие законы ты рассказываешь мне, там, философию законов при социализме, где их там нету. Потом я, сейчас-то я признаю заслугу, вот он был в одной компании с Владимиром Александровичем Туманом, до сих пор живым, и я говорю, да, вот я признал, что это был такой факультет ненужных вещей, очень нужный, на самом деле, надо было протащить через всю эту муть вот эту вот презумпцию невиновности, там, вот такие классические понятия. Поэтому суд для меня, да, это очень высоко, но Я вот и готов рассказать о том, как я пропагандирую идеи правосудия. Но, к сожалению, это дело, безусловно, для меня, вот как, да, я могу анализировать. Понимаете, эта дискуссия тоже не новая. Можно ли, скажем, обсуждать судебное решение журналистам? Да, можно. Судебное решение, вступившее в законную силу, оно имеет силу закона. Но мы же обсуждаем законы, да, вот закон об НКО приняли, я говорю, идиотский, реакционный, нехороший. Если мы можем обсуждать законы, а почему мы не можем обсуждать судебные решения? Я же вам говорю аргументы, по которым оно, с моей точки зрения, незаконно, несправедливо, предвзято, там, неправосудно.
Понятно. Я, Владимир Анатольевич, уважаемый, я вам хочу сказать простую вещь. Уважение, как и неуважение, дело наживное. Да? Есть презумпция невиновности, есть презумпция уважения, да? Да, изначально я уважаю суд. Вот сидит какой-то судья, какие-то присяжные, я их изначально уважаю, потому что он судья. Дальше этот судья начинает ковыряться в носу, да, снимать ботинки, значит, это самое, танцевать гопак на столе. Не могу я его после этого уважать, не надо от меня требовать уважения. Да, он станцевал этот гопак на столе, и это приняло, значит, форму закона. Это объявили законом, это сделали законом. Хорошо, это я признаю. Вот Ходорковский приговор вступил в силу, Ходорковский сидит. Но я не могу, вы меня не можете заставить ее уважать, понимаете?
Ну, а потом, понимаете, давайте начнем с власти. Вот есть суд присяжных. Да, вот, например, в Астрахани четвертый состав суда присяжных в четвертый раз оправдал человек, который преподносится как террорист, который там бомбу смастерил. Но штука в том, что он на суде, он в средней стадии дебильности, этот человек, и он никак на суде не может бомбу-то это собрать, он не может повторить эксперимент. Поэтому четвертый состав присяжных его опять оправдывает. Но и каждый раз это, ну вот если вы говорите об уважении к суду, да, а генеральная прокуратура без всяких оснований этот вердикт присяжных отменяет, и у меня такой же случай есть по другому уже делу, да, никаких оснований нет, вердикт этот, тем не менее, отменяется, и опять судят этого, и опять он бомбу не может собрать. Так кто не уважает суд-то? Присяжные-то это и есть суд. Их власть не уважает, да? Власть давит на суды. В обмен на то, что они делают то, что нужно власти, она сквозь пальцы смотрит на их воровство. Ну что же, понимаете, ведь ну, мы вправе на то, нам Господь дал разум, что мы можем и какие-то выводы делать и о людях, и о судьях.
Вы, Леонид Васильевич, рассуждаете по-английски. У нас есть еще вопрос, да?
Любовь Семеновна, да, из Москвы, пожалуйста, нам дозвонилась. Здравствуйте, Любовь Семеновна.
Добрый день, это Любовь Семеновна, и у меня вопрос к Леониду Никитинскому, да. Опять все-таки, знаете, дело уважения к суду, как говорится, у меня вопрос по этому делу. Я наши суды знаю в течение более чем 20 лет, тем более, что я занимала активную позицию, сами понимаете, что такое наши суды и что такое наша прокуратура. То есть я уже вот сейчас хочу просто выяснить для себя один только вопрос. Вот у каждой профессии есть какое-то профзаболевание. Но вот я подумала, сам по себе закон является набором статей, которые могут логически как-то даже и не быть связаны, тем более вот наши думаки их
пишут. Да, Любовь Семеновна, простите, я вынужден попросить вас сформулировать вопрос.
А вопрос такой. Не является ли сам по себе закон, тем более вы занимаетесь философией закона, сам по себе закон не является ли вот как бы средством или вот основой для деформации личности судей?
О! Про профзаболевание там замечательно было сказано.
Да, нет, вообще очень точный вопрос. Очень точный вопрос. Чувствуется, что человек много думал об этом, и, может быть, по профессии юрист даже. Потому что этот вопрос тоже не новый. О соотношении права и закона, так этот вопрос в теории формулируется. Даже при советской власти еще были люди, и ныне живые, как, скажем, Сергей Сергеевич Алексеев, которые осмеливались даже еще при советской власти говорить, что не всякий закон есть право, да. Есть право, как некие фундаментальные конституционные принципы, права человека, так сказать. Но то, что в Конституции у нас и поныне на самом деле закреплено. А есть законы, понимаете, Ленин же тогда сформулировал, что закон есть возведенная в закон воля. Чего хочу, то и напишу. Вот моя воля, я и написал. Да, да, такой вопрос есть. Такой вопрос есть. Но уважение к закону... Вообще, вот то, что произнес Путин, понимаете, вот тоже ведь юрист по образованию, ведь он пришел к власти с таким слоганом «диктатура закона». Понимаете, с точки зрения человека, как бы понаторелого в правоведении, И это просто нонсенс, потому что уж или диктатура, или закон. Это взаимоисключающие вещи-то. Что это такое за диктатура закона? И вот под это, вот из, что из этой диктатуры закона получилось, мы и наблюдаем.
Получилась диктатура.
Получилась диктатура, да. Но уважение к суду, да, ведь на самом деле все-таки человечество не изобрело ничего, кроме суда, для того, чтобы бороться с произволом. И вот какой ни есть суд, да, мы должны его все равно пестовать и говорить, суд – это суд. Вот, вот кроме суда ничего нет, нету права на них, кроме суда.
Тут это абсолютная аналогия с демократией, как институтом, абсолютно несовершенная, как и суд. Но всякая попытка выловить вместо демократии что-нибудь получше приводит к крови и голоду. Да? Вот абсолютно точно так же. Значит, с одной стороны, да, суд такой, какой есть, и вот его представляет сегодня судья Егорова и судья Колесникова, его лицо, да? И это Фемида с отвязанными глазами.
Ну, не только Егорова,
конечно. Нет, ну так, как образ, ну, как да. образ, да? А, с одной стороны. А с другой стороны, а что вместо? Так вот, надо пытаться, как и демократию, просто совершенствовать. Есть какие-то точки опоры, вот какие-то персональные, какие-то судьи, какие-то процессы?
Есть и судьи, к сожалению, наверное, не характерны это. Очень сложный отдельный вопрос о кадровых, о подборе кадров судейских, о том, что, видимо, мало денег им платят, там не лучшие люди туда идут. Очень сложный, очень болезненный вопрос. Но судебное решение выносится, я этим занимаюсь профессионально, причем лет 8 уже мы выстраиваем эту штуку, вот скоро новый сайт повесим, он и сейчас работает, называется Судинформ.ру, кому интересно, можно посмотреть Судинформ.ру. Мы там коллекционируем судебные истории из провинции. Вот человек 20-30 у меня есть корреспондентов по стране, таких натасканных специально. Причем наибольше всего ценится история в формате, то, что было придумано, кстати, на Радио Свобода лет 7 назад, и 4 года я тут передачу такую вел с таким же названием. Формат называется «Большие победы маленьких людей». То есть вот последний хит сезона, например, бабушка там, не помню где, по-моему, в Ставрополе, выиграла, взыскала 700 рублей морального вреда с водителя троллейбуса, который ее провез до следующей остановки. Причем кондуктор выступал свидетелем. 700 рублей взыскали.
Какой-то Люксембург.
Просто класс, просто класс. У меня на сайте Хакамада это комментировала взахлеб, говорит, ну давайте судиться. Ну классно, просто бабка молодец. Выиграла, наказала власть. Да, в представлении бабушки это вот он же обладает властью, он ее провез, она его наказала в суде. Есть замечательный случай, другая. Впереди идут вот люди, бабушки, дедушки, но это идет сознание. Это на самом деле я показал вот этот буклетик свой, я показал Людмиле Михайловне Алексеевой, первый человек, которому я подарил было. Она посмотрела, говорит, Леня, это же наша классическая диссидентская идея, за что мы в свое время страдали, так сказать, и нас сажали. Государство соблюдай законы, больше ничего. Вот что мы пропагандируем. Такие решения есть в провинции. Вот Жуйков, это зампред Верховного суда, не больше, не меньше, комментировал у меня на сайте случай, комментирует, можно посмотреть там, у кого есть хороший интернет. Тоже бабушка добивалась пенсии, суд вынес решение, что ей должны дать какую-то справку. Справку ей не дают, она к приставу, пристав что-то ничего, и она, в конце концов, уже выйдя на пенсию, взыскала с пристава 7 тысяч рублей морального вреда, с судебного пристава взыскала моральный вред.
Слушай, отчаянная бабушка. Ну, с кого бы...
И Жуйков говорит, какая молодец бабушка, мы не можем эту проблему решить, бабушка решила.
Слушай, возвращаясь к первому случаю с троллейбусом, с кого бы взыскать, что нас провезли без остановки до Белоруссии практически, а? Слушай, ты не знаешь, к кому бы обратиться? Потому что я знаю фамилию этого водителя троллейбуса.
Напомню, что у нас в гостях сегодня журналист Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», старшина гильдии судебных репортеров. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера. В Италии, кажется, тоже, как и у нас, моют руки, но несколько месяцев назад там бастовали и не в первый раз судьи. Они боялись стать зависимыми от государства. Кажется, нам это не грозит, спрашивает Светлана Ивановна.
Ядовитый вопрос. Ну, там есть ответ внутри. Или ответ другой?
Ну, конечно, есть ответ. Более того, вот когда объединялись две Германии, в каком году-то это было?
В 89-м.
В 89-м, да. Там стоял вопрос, что делать с судьями в Восточной Германии. Там вопрос был решен так. Их просто всех до одного уволили и поставили новых. Просто всех до одного. Но у нас для этого не было ни кадров достаточных, ни решимости. Поэтому судьи-то, в принципе, остались те же самые. И редкий судья бастует. Я знаю очень много случаев. Они мне звонят иногда, да, рассказывают какие-то вещи. Но кроме судьи Кудишкиной, который хлопнул дверью, чудесный человек, совершенно перевербовалась. Она вот с пеной у рта отстаивала суд когда-то. Но потом несколько честных приговоров вынесло, ее за это уволили, выгнали. Она сама не может найти правосудие, ничего никому не может доказать, хотя там все достаточно очевидно, да. И вот она как бы говорит вслух это. А остальные судьи вот нашепчут, но они же не рассказывают. Они не готовы бастовать.
Очень-очень удачно это получилась реклама следующей моей программы, следующей программы «Все свободны», то, что Ольга Борисовна Кудежкина будет через неделю здесь, в этой студии.
Еще с пейджера. «Мне очень нравились ваши статьи в «Комсомольской правде», — пишет Елена. И спрашивает Леонида Никитинского, почему вы ушли с «Радио Свобода»?
Елена?
Да.
Елена, читайте «Новую газету». Я там еще лучше пишу, чем в «Комсомольской правде». А почему с «Радио Свобода» ушел? Ну, я не знаю, можно ли это обсуждать здесь, как бы так сказать. Я не понимаю, что происходит на «Радио Свобода», поэтому я не могу ответить.
И звонок у нас есть. Евгений Васильевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор, вначале информация. Я знаю, что вы против всякой цензуры. Ну вот я вас информирую, что ваши помощники, которые принимают наши звонки, настойчиво требуют информировать их, о чем я собираюсь с вами говорить. Думаю, что это цензура.
Так.
А теперь вопрос.
Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, и рубрика у вас такая, несколько веселого свойства, «Все свободны», да? И вы чему вы всегда веселитесь? В хорошем смысле этого слова несколько такое шутовское веселье. И еще два коротких вопроса. Сколько все-таки вы получаете от американского конгресса? И когда собираете свои чемоданы сложить за бугор?
Вот видите, вот, Евгений Васильевич, это есть ваш ответ на то, почему спрашивают. Потому что в эфир наш время от времени, как слушатели замечают, иногда попадают сумасшедшие, люди с обостренным желанием прорваться в эфир, а иногда и провокаторы, вроде вас, которые задают вещи в цивилизованном, мягким, вкрадчивым, интеллигентным голосом, задают вот такие вопросы, неприличные в нормальном обществе. Поэтому на «Радио Свобода», как и на других радио, есть редакторы, которые пытаются понять просто, с кем они имеют дело. В данном случае не поняли, ну, они не виноваты, вы действительно умеете вкрадчивым, интеллигентным голосом говорить мерзости. Продолжаем программу.
А я могу с этим человеком подискутировать, собственно говоря. Кстати, он же сказал, что ты уезжаешь. Про меня-то он не сказал.
Да.
Он не верил, что надо запаковывать. Поэтому я имею право голоса.
Англичанам еще здесь можно?
Ну, нет. На самом деле, ты знаешь, совершенно удивительная вещь. Но когда-то в начале, вот, ну, помнишь, когда разбирали на Лубянке эти самые архивы какие-то и досье, мне один человек сказал: Лёнь, ты знаешь, что написано в твоем досье? Что ты скрытый еврей. Я дико захохотал, значит, и думаю, да ну это бред, ну почему? Во мне, вот как ни странно, нет ни одной капли еврейской крови, хотя у меня три жены еврейки было, так сказать, ну, и дети у меня все евреи, соответственно, да? Все дети мои евреи. Но во мне нету. И вот это почему-то, но это мне так польстило потом, думаю, блин, да, вот просто еврей, ну это, ну, мало ли, просто евреев полно,
а
вот скрытый еврей, это же, блин, и это очень ёмко. Вот. Но что касается свободы, ведь свобода это все-таки внутреннее состояние, я к такому убеждению пришел. И к вопросу о том, сколько получает Шендерович, я не знаю. А я получаю мало. И чем меньше я получаю, тем более свободным я себя чувствую. Понимаете, как ни странно. Ну, вот сколько-то денег, конечно, нужно, потому что без денег все-таки плохо, совсем без денег, да. Ну, когда их много, это как-то свободе мешает тоже, знаете, вот.
Ну, с моей точки зрения, это вещи не очень связаны. Тут ты, мне кажется, спутал так в монологе свободу и независимость.
Вот для меня это так. Я говорю, для меня это так. Есть люди, у которых много денег, они свободны.
Я поясню свою мысль.
Хотя Ходорковский сказал, что вот сейчас я свободен, когда у меня не осталось денег. Он очень дельную вещь сказал из тюрьмы.
Штука в том, что по моей терминологии, тут надо понимать, что речь идет о свободе или независимости. Деньги нужны для независимости, для того, чтобы никто, например, чтобы мне легко было преодолеть соблазн.
Ну, конечно.
Легко было преодолеть соблазн написать что-нибудь за деньги.
Конечно,
да?
это и вопрос о судебной системе, кстати говоря.
Вот,
да?
То же самое. Безусловно, для независимости деньги очень нужны. Конечно. А свобода действительно штука внутренняя, это правда.
С пейджера. Интересно, вы рассказываете, как разные бабушки добивались в суде справедливости, но в Италии подала в суд на Берлускони, и он будет в суде перед присяжными отвечать. Наши бабушки не имеют права подать в суд на президента, пишет Светлана.
Это еще раз доказывает, лишний раз, что мы даже не Италия, не то что не Англия.
Ну, у нас есть, на нашем сайте есть и такое сообщение, мы же не только о победах говорим, мы говорим и о поражениях. Один человек из города Фокино, это, по-моему, Приморье, да, написал в администрацию президента, он написал такую вещь, по-моему, да, там, значит, мэр этого Фокина шел на второй срок или на третий, он, значит, вот написал Путину, что, дескать, наверное, они еще мало наворовали. И это письмо из Кремля вернулось в администрацию Фокина, и Фокинский суд вынес такое решение, что этот человек должен выплатить возмещение морального вреда мэру и его супруге по 20 тысяч рублей, возмещение морального вреда.
Немного они наворовали, только по 20 тысяч.
Да, вот так, понимаете, то есть, что это за суд такой, с точки зрения юридической, это решение, ну, не влазит ни в какие ворота, опять же, потому что это вообще не способ распространения сведений в юридическом понимании, это письмо президенту, да.
Вот. По этому поводу я должен рассказать тебе замечательную историю, которую знал на мемориале. Значит, я... забыл название этого, этой организации.
Которых взыскали за то, что они к Соловецкому камню положили венок и налоги насчитали.
Нет, исламская организация, я могу неправильно выговорить, Ут-Тахрим, вот какая-то исламская организация, которую в легкую через запятую с Аль-Каидой перечисляют, значит, наши там деятели, Устинов с компанией. Так вот, это действительно довольно неприятная фундаменталистская исламская организация, которая проповедует окончательную победу ислама на земном шаре, но не насильственным путем, подчеркиваю. То есть они убеждены, что через там 500 сколько-то тысяч лет весь мир будет...
Все поумнеют и примут ислам.
Все поумнеют и примут ислам.
Таких людей,
да, это, в общем, на самом деле их полное право абсолютно. Так думать. Они абсолютно не насильственные. Значит, в Казани... с ними боролся Ислам Каримов в Узбекистане. Это очень удобно бороться с толстовцами, да, это самое выгодное дело. Их приписали к Аль-Каиде очень быстренько. И в Казани, кажется, арестовали нескольких человек, у которых обнаружились оружие, наркотики. Причем наркотики у фундаменталистского исламиста, это отдельная песня. Неважно, у них-то все обнаружилось. И нескольких человек посадили, а последний, восьмой, которого не взяли, он пошел искать справедливости. И он написал в Генеральную прокуратуру, он написал в Верховный суд и какому-то журналиста привлек, чтобы тех людей выпустили. Он написал об этом, он ходил с этой листовочкой, где было их учение описано. Так вот, его посадили на несколько лет за вовлечение в террористическую организацию. А вовлекал он Лебедева Вячеслава Михайловича и Устинова Владимира Васильевича, и этого журналиста. Он им написал вот то же самое, он им написал. И это было сформулировано как вовлечение. И человек сидит, Леня, ты смеешься, я смеюсь, но человек сидит, и он осужден на несколько лет.
Нам ничего не остается.
Нет, ну вот это к вопросу.
И им тоже сидите смеяться, а чуть сидит.
Да.
Возмущенное послание пришло на пейджер. Как вы можете сравнивать суд над Ходорковским с судом над Джордано Бруно? Это действительно шутовство, Ирина, Москва.
Так, Ирина. Мы говорили о том, в ответ на звонок тоже разъяренной радиослушательницы, о том, что не всякое решение суда означает правосудие. Вот о чем мы говорили.
Есть звонок.
Только и всего.
Алексей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я смотрю, вы, ребята, с большим юмором, и я такой вопрос юморной вам задам. Скажите, пожалуйста, какие программы по телевидению или в прессе или вообще будут выступления от Кремля, когда нашему населению надо срочно бежать и забирать последние крохи из Сбербанков?
Это я не знаю. Это, понимаете, это в этом и сложность. Вы знаете, дрессировщики говорят, что труднее всего дрессировать белых медведей. Знаете почему? Потому что у них, у всех остальных хищников, у них за пару секунд до того, как он на тебя пойдет, с ним что-то происходит. Вам у кошек, значит, хвосты там, значит, мести пол хвостом, там тигр, да, у медведя бурого встает шерсть на холке. И у дрессировщика внимательного, который ты видишь, есть 3 секунды на то, чтобы спрятаться, да, или достать бронзбойт. А белый медведь сидит на тумбе, да, ест рыбку, поднимает лапку, потом вдруг он раз, и у тебя уже на горле. Никаких примет. нет. Вот я просто хочу сказать, что никаких примет, вот мы однажды проснемся, а там что-то уже опубликовано, никаких примет может не быть. В этом смысле мы вполне имеем дело с белым медведем.
Вот она не свобода-то на самом деле. Вот у человека есть деньги в Сбербанке, он думает забрать их, когда, так сказать, вот, а у кого нет денег в Сбербанке,
тут свободен.
Лёня, я тебе хочу сказать, смех и грех, но я вспоминаю совершенно замечательные истории дефолтные 98-го года, осень 98-го года, да. Ранний, или конца лета, да, когда вся чудесно, Москва, да, да, да. Когда вся Москва у банкоматов убивается, все, у всех инсульты, все инфаркты, да, а только выйдешь за кольцевую, там тишина и покой. Потому что курс доллара, да, ну они выкапывали, да, эту картошку, закапывали картошку. Что им курс доллара? Они совершенно не понимают, о чем идет речь. Им очень хорошо.
Нам дозвонилась Тамара Георгиевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы нас слышите, Тамара Георгиевна?
Да.
Говорите.
Здравствуйте. Была передача тоже по Радио Свобода. Значит, и выступала Лия Ахирджакова. И тоже она говорила о Ходорковском и Лебедеве. Вопрос, значит, такой. Она возмущалась, почему отправили в Сибирь Ходорковского, и почему, да, Лебедева за 69-ю параллель.
Да, так вопрос
вот так
о чем?
Был поставлен ей вопрос. А сегодня вы тоже задели эту же тему. А тогда вот в ответ на эти две передачи я говорю вам. В 56-м году по комсомольской путевке отправили всю молодежь, по всей стране восстанавливать страну. И, значит, в том числе к белым медведям.
Ну, скоро уже, скоро.
Вот, и что вы думаете? Сняли северные, все. Теперь мы оказались, да, еще Лия Ахирджакова сказала, за 69-й параллелью тяжело, там суровый климат, тяжелые металлы. Я все это слушаю от нее, уже здесь находясь, в Москве. А почему тогда нам тогда не сказали, что там тяжелые металлы и чтобы мы не ехали?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот видите, какая точка отсчета важна. Значит, есть такая точка отсчета, что есть некоторый закон. И как тогда нельзя было человека, в принципе, ну, это было неправомочно, да, незаконно, взять и отправить куда-то. И сейчас это незаконно. Значит, можно танцевать от закона, а можно танцевать от того, как это принцип дедовщины. Нас били, так чего ж теперь, пускай и мы будем бить. Ну, разумеется, можно плясать от этой вот вешки. И тогда Платона Лебедева посылать в Ямало-Ненецкий округ, говорить, а со всеми так. И ну, давай всех так можно. Вообще, Лёнь, я вижу у тебя задумчивое лицо. Значит, нет, вопрос озадачил
как-то? Про другое. Это дама говорит совсем про другое. Про то, что отняли северные коэффициенты, там не насчитали, обманули, бросили, все съездили. Да, этого есть такой вопрос.
Все
есть вообще забытые там города в Сибири, которые там... Вот совершенно потрясающе, я видел сюжет на каком-то конкурсе. Вот да, ты говорил о произвольном законе. Там вот сюжет из Красноярска. Вот электростанцию наполовину построили, которая должна была какое-то там громадье питать. Громадья нету, электростанция наполовину стоит. Значит, отключить ее нельзя, потому что все зальет, там вообще будет катастрофа, да. Но она никому не нужна, поэтому деньги туда не шлют. Вот крайний север, вот город, вот там живет там сколько-то тысяч народу вокруг этой электростанции. Вот они что-то там делают. Ну, трагедия, да, трагедия. Ну что, вот да.
Я только не понимаю, вот я тут не с чем спорить. Вопрос только в том, что это, видишь, как в вопросе и в сознании в массовом увязывается с делом Ходорковского-Лебедева.
А при чем тут Лебедев-то, да? При чем
тут Ходорковский-Лебедев? Нет, логика в вопросе совершенно понятная. Все миллионы людей живут в бесправии. Миллионы людей.
Ну да, давайте
живут,
и вы тоже.
Давайте и вы тоже, олигархи, будете жить в бесправии. Это уже конец программы, да, Вероника?
Да, наша программа подошла к концу. Напомню, что в следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день», а в нем передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви», затем программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве Майкла Хатчинса и группы NXS. Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Красное сухое», затем программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода года, писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Леонидом Никитинским была Вероника Баде. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Спастись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и на рекламных щитах на зданиях.
Газопровод в Балтийском море действительно является вкладом в энергетическую безопасность Европы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туран Алиев, голодавший 20-е сутки, был госпитализирован в критическом состоянии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.